Алексей Упшинский. Каждый человек может быть чудотворцем.
27 июня, в Международный день слепоглухих людей, был официально завершен 4-й литературный конкурс «Сотворчество». Конкурс проводится Фондом поддержки слепоглухих «Соединение». В этом году в номинации «Проза» победителем стал постоянный автор диалога, поэт Алексей Пижонков. «Я написал поэт и задумался. Но ведь в этом же предложении сказано, что золото на конкурсе досталось Алексею именно за его прозу. Признаюсь, мне не очень нравится слово «прозаик». Может быть, тогда сказать «писатель»? Впрочем, лучше было бы поговорить обо всем об этом с самим виновником торжества. И только я об этом подумал, как узнал, что Алексей приезжает в Москву. И, конечно, побывает и на Логосе. Вот мы с ним и поговорили. И о конкурсе, и о многом другом. О сложностях в написании прозы и путях их преодоления. О чудесах в жизни и в литературе. Все это вы и найдете в моем материале.
В 2023 году фонд слепоглухих «Соединение» в четвертый раз проводил литературный конкурс среди людей с одновременным нарушением слуха и зрения «Сотворчество». Конкурс проходил по четырем номинациям: поэзия, проза и эссе. Это такие три традиционные номинации, в которых принимают участие только подопечные фонда слепоглухих «Соединение». Четвертая номинация, она каждый раз разная. Там могут принимать участие все люди, ну то есть вне зависимости от того, имеет человек инвалидность или не имеет, и каждый раз она разная. Один год были просто публикации о слепоглухих. Вот, в частности, Марина там принимала участие со своим рассказом «Уроки доброты». В другой раз была номинация «СМИ о слепоглухих». Там мы представляли свой материал, опубликованный в диалоге про певицу с одновременным нарушением слуха и зрения Карину Жакову. В этот раз была номинация, посвященная юбилею журнала «Ваш собеседник», который выпускается при поддержке фонда слепоглухих «Соединение». Я три раза принимал участие в конкурсе «Сотворчество». В первом конкурсе в 2019 году, там я получил первый приз в номинации «Поэзия», и плюс мне досталось гран-при, который подразумевает выпуск собственного сборника, о чем мы тоже в диалоге делали материал. В прошлом году я принимал участие также в номинации «Поэзия», там у меня было второе место, а в этом году я принял участие в номинации «Поэзия», как обычно, и решил попробовать себя в номинации «Проза». А в 2020 году я не принимал участие, потому что меня позвали в жюри конкурса. Состав жюри тоже меняется. Туда приглашаются победители предыдущих конкурсов. Ну и также туда входят различные деятели культуры, искусства, как слепоглухие, так и просто поэты и писатели.
Новый опыт – это всегда интересно. А порой этот опыт приносит еще и диплом лауреата первой степени на литературном конкурсе, что не может не способствовать развитию интереса.
В этом году я решил попробовать себя в двух номинациях – традиционная поэзия и проза. И так получилось, что неожиданно для меня самого, я больше как-то стандартно делал ставку на номинацию поэзия, но в итоге получилось так, что получил первое место в прозе. Прозой мне хотелось заниматься давно. Я начинал еще в школе, причем писал не только рассказы, но и пытался писать романы, за что, впрочем, сейчас мне очень стыдно на самом деле. Потом я переключился на поэзию, хотя мне часто говорили: «Давай, пиши прозу», Марина в частности, потому что ей сюжетов в голове на самом деле очень много бродит, но так вот, чтобы взяться именно, сесть, начать серьезно писать прозу, ну, наверное, не хватало уверенности, ну и, конечно, жизненного опыта маловато. Но такая предтеча, наверное, прозы была статья «В нашей жизни», когда я писал про Бориса Зверева. А потом решил начать даже не то чтобы с рассказа, скорее с такой миниатюры «Чудак, веривший в волшебство», первое произведение, которое я представлял на конкурсе прозы. Ну, понятно, первая слушательница – это жена, как обычно. Но она меня подбодрила, говорит: «Давай, пиши». Потом я показал свои первые опыты Леониду Борисовичу Авксентьеву. И вот то, что Леонид Борисович меня, так сказать, благословил на написание прозы, это придало мне какую-то уверенность, наверное. В этот раз было на конкурс принято более 70 работ. И вот, в частности, в прозе там был такой критерий, что должно быть произведение или произведения не более 12 тысяч знаков. И вот я представил на конкурс вот эту свою первую миниатюру «Чудак, верящий в волшебство» и небольшой рассказ «Букет, приносящий удачу». Я сначала хотел другой рассказ послать один, но большой. Ну вот второй рассказ про букет, в принципе, я написал непосредственно для этого конкурса. Первая миниатюра, вот этот «Чудак, верящий в волшебство», это вторая редакция. Сначала он имел немножко другую концепцию, но потом все-таки я решил его сократить и превратить в миниатюр.
Обе эти истории полностью придуманы или же имеют в своем основании что-то из своего биографического жизненного опыта или из чьего-то, да, там, близких и знакомых?
Если брать именно миниатюру, то в основном это придуманная вещь. Здесь, наверное, такой философский взгляд. Иногда начинаешь задумываться, вот читая, например, какие-то книжки, да, ну или ту же самую Библию, например, почему, там, я не знаю, 2000 лет назад столько чудес происходило, а сейчас как бы чудес очень мало или их вообще не происходит, либо мы их просто не замечаем по каким-то причинам. И когда я начинаю об этом думать, я прихожу к выводу, что на самом деле каждый человек сам, в принципе, наверное, в какой-то мере может быть чудотворцем. Просто мы часто сидим и ждем, что кто-то придет и за нас что-то сделает, или произойдет какое-то чудо, или еще что-то. А на самом деле жизнь, она состоит вот из таких маленьких чудес, когда ты идешь там, я не знаю, переводишь незрячего человека через дорогу, да, там помогаешь донести сумки. Да даже просто иногда, остановившись, поговорив с человеком, ты можешь каким-то образом повлиять на его жизнь. Наверное, я не сказал ничего такого нового, в принципе. Тем более сейчас у нас, да, время такое скоростей, когда мы все бежим, когда нет времени, в общем-то, остановиться. Ну, собственно, у меня и заканчивается, да, примерно о том, что город бурлит, как муравейник. Все бегут куда-то, нет возможности остановиться, просто посмотреть на то, что тебя вокруг окружает. На самом деле, иногда вот просто остановиться бывает очень полезно. А что касается букета, тут много всего понамешано на самом деле. То есть самой по себе этой истории, конечно, не было. Но какие-то определенные моменты, естественно, взяты. Например, когда молодой человек рассказывает девушке о том, как он ходил 3 раза пересдавать экзамен по истории Европы и Америки, вот эти вот случаи взяты из моей университетской жизни, когда человек пришел на экзамен, ему попался билет «Битва при Хаске», и когда преподавательница спросила, что такое Хаски, он действительно, по-моему, серьезно сказал, что это порода собак. Здесь уже, так сказать, начинает примешиваться свой жизненный опыт, то, что ты как-то видел или сам там испытывал. Ну, а сама завязка, как бы основа, взята из одной песни. Человек вот стоял, другую ждал, у него был букет, а девушка не пришла, и как бы цветы уже вянут, он понимает, что надо кому-то их отдать. А я просто стал думать, а что бы вот могло быть из этого? Ну и вот так вот родился этот небольшой рассказчик.
Есть это... ощущение вот какой-то такой...
Знаешь, это, наверное, из серии нарочно не придумаешь, потому что и про атак то же самое. Также моя одногруппница пошла отвечать про глобалистов и антиглобалистов, и когда ее преподаватель спросил, знакомо ли вам слово «атак», она сказала, да, это магазин, но это, наверное, не то.
Стать золотым призером в номинации, в которой только начинаешь пробовать свои силы, это дорогого стоит. Наверное, такой поворот событий тоже вполне можно назвать чудом.
Ну, знаешь, это вот как живет человек, допустим, в Москве или Питере, или в той же Казани, да, и он вроде живет в этом городе, он привык к тому, что у него там достопримечательности, красота, еще что-то такое, но сам он по этим достопримечательностям не ходит, и когда там ему пишут, ой, как здорово, ты живешь в этом городе, он, да че, лучше куда-нибудь там поехать, то есть как бы просто какие-то вещи, к которым мы привыкли, уже мы это воспринимаем как само собой разумеющееся, наверное, как должное что-то.
Да-да-да.
Ну, вот даже элементарно, знаешь, да, слова «я тебя люблю». В принципе, ведь это волшебные слова, по большому счету, да? Но люди настолько уже привыкли их говорить, наверное, я не знаю, что в какой-то момент они просто перестают быть, ну, теряют какой-то сакральный смысл. Ну, а как дальше сложится, кстати? Я поэтому специально в букете оставил открытый финал. То есть сначала мне хотелось, конечно, там, я не знаю, довести до хэппи-энда, там, до свадьбы, да, как у нас принято все это. Но потом я просто остановился в какой-то момент и сказал, а зачем? То есть каждый читатель должен додумать для себя эту историю. Будет у нее продолжение? Или они просто, я не знаю, доедут до остановки и расстанутся, и все. На самом деле, вот для себя я, наверное, сейчас прихожу к тому, что когда ты пишешь прозу, тоже надо уметь вовремя остановиться. Но в первой редакции вот, «Чудак, верящий в волшебство», там все на самом деле имело продолжение. Там он женился на этой соседке, которая не дала под поезд броситься. У них там ребенок, все вот это вот. Но потом я решил, что это лишнее. И уже во второй редакции этого нет. Продолжаю разрабатывать как раз эту тему, тоже работаю над произведением, которое так и будет называться «Встреча с чудом». Там более уже так будет наглядно показано, что мы ждем каких-то экстраординарных вещей, а чудо на самом деле – это то, что ты живешь, ходишь, дышишь, что ты здоров более-менее. А ведь есть люди, которые этого лишены. И вот просто там, ну, как бы человек встречается с чудом, и чудо ему показывает, оно проводит его. Как Вергилий, да, когда-то проводил Данте по кругам ада, а там будет человек просто оказываться в различных шкурах, сам на себе испытает, что такое быть слепым, что такое быть глухим, что такое быть человеком, у которого онкологическое заболевание, что такое, когда человек старый, и он абсолютно один. Когда вот этого у тебя нет, когда у тебя есть глаза, у тебя есть уши, у тебя, слава богу, нет онкологических заболеваний, когда ты становишься старым, и рядом есть люди, которые о тебе заботятся, по сути, наверное, это есть настоящее чудо. Просто мы этого вот не ценим, и нам хочется чего-то такого запредельного.
Как бы еще и ответ на незаданный вопрос о дальнейших, да, каких-то планах в прозе. Ну, как я понимаю, это уже будет никакая не миниатюра, а какой-то объемный рассказ.
Ну, у меня есть сейчас написанный рассказ один, «Приемыш». Есть пара сказок. Я пока в прозе себя ищу. Ну, знаю точно, что я не буду писать фантастику, скорее всего, потому что это не мой жанр. Вряд ли буду писать детективы, боевики, фэнтези, то есть вот какой-то определенный круг жанров очерченный, в которых я работать. Ну, не скажу, что не буду, потому что за всю жизнь зарекаться сложно, но вряд ли. По крайней мере, в ближайшее время не планирую. А идей на самом деле много, ну вот жизненного опыта маловато, ну и, конечно, усидчивости тоже, наверное, в какой-то мере. Потому что вот это не так просто сесть, заставить себя писать. Мало того, что сначала написать, потом надо какое-то время дать тексту, чтобы он вылежался. Когда вот эта эйфория пройдет, ты начнешь более трезво оценивать то, что ты уже написал. И вот тогда уже, когда ты сам как бы на вкус попробовал это, уже без эмоций, показать другим, ну, то есть на все это нужно время.
Да, это я прекрасно понимаю. Проза – это терпение.
Да, и терпение, я говорю, потому что когда вот, ну, опять-таки, я не знаю, как у кого, но вот я когда сажусь, вот все, у меня в голове идея, вау, эйфория, сейчас я тут напишу, там, пишешь вроде классно, потом оставляешь какое-то время, там, ну, хотя бы на недельку, к этому не прикасаешься, потом начинаешь, о, вот тут шероховатость, там шероховатость, тут вот надо исправить, а вот здесь надо вообще переписать, а вот это вот место ничего, оставить можно. Это уже начинается такая шлифовальная работа. Хотя бы пока научиться рассказы писать. Так, чтобы вот именно был такой хороший, добротный рассказ, за который тебе самому не будет за себя стыдно.
Путь от поэзии к прозе – новая тема разговора. А сам разговор проходит путь от рассказа о конкурсе к философии творчества. Значит, это хороший разговор.
Мне еще мысль какая пришла. Я думаю, не я один замечал и, возможно, говорил об этом, что вот твоим стихотворениям, в принципе, присуще наличие какого-то сюжета, фабулы. То есть здесь такая дорожка к прозе вырисовывалась.
Ну, возможно, я не знаю. Прозу, конечно, в плане написания ее писать проще, чем стихи, даже сюжетные. Здесь меньше ограничений.
Проще, но дольше.
Ну, просто понимаешь, вот если ты берешь стих, да, тебе все равно надо рифму подобрать. В прозе этого делать не надо.
Рифму, размер, конечно.
Но в прозе для меня, вот, например, как для человека абсолютно невидящего, причем тотально с детства, например, есть такая очень серьезная проблема в плане описательном. Описывать человека, как он выглядит, я уж не говорю про то, во что он одет. Сочетание цветов. То есть тут в любом случае нужна будет какая-то консультация. для меня сложно описывать. Ну, наверное, какой-то интерьер. Да, в плане событий я придумать могу. А вот в плане именно создания какой-то картинки, вот с этим проблема. Потому что я не представляю себе цветов в принципе. Я вообще не знаю, что это такое. У меня есть свои ассоциации цветов, но они привязаны к чему-то, там, я не знаю, земному материальному. Поэтому вот это сочетание цветов или там, например, описание помещения. Мне тоже сложно, потому что у меня пространственное воображение не очень хорошо развито, мягко скажем. Мне в любом случае будет нужна помощь того, кто это видит, в этом разбирается. То есть, ну, от этого никуда не деться. В принципе, любому незрячему пишущему. Особенно, если это тотальник. Человек, который потерял зрение, ну, в каком-то определенном возрасте, ему немножко проще, он представляет себе. Вот если мы возьмем того же Асадова, да, моего любимого поэта, какие-то у него сохранились все равно. Почему? Потому что он потерял зрение 20 лет. В любом случае, если я даже пишу о чем-то таком образном, я все равно больше ориентируюсь на эмоции, на чувства. Потому что я не понимаю, что такое там синее море или там золотой песок. Для меня море может быть соленое, песок там теплым, горячим. А отсюда, кстати, возникают определенные штампы. Потому что ты читаешь других, они там пишут, какой песок или какое море. И ты берешь это к себе и вроде как получаешь штамп. Вот, возможно, в прозе будет то же самое в какой-то мере. Подводя итоги, я хочу сказать, что даже тот факт, что вот тотально незрячим сложнее что-то представить, но если у кого-то из читателей возникнет желание писать, пусть вас вот это вот все-таки не останавливает, не отталкивает, не смущает, потому что, как говорят, лучше жалеть о том, что сделал, чем жалеть о том, чего не сделал. Поэтому пишите, творите, и, может быть, у вас все получится.
А я, в свою очередь, говорю Алексею спасибо за нашу душевную беседу и желаю ему новых чудес в прозе, поэзии и в жизни.